У нас с вами 13 глава Евангелия от Иоанна. Она посвящена омовению ног Христом, учеником, во время... Мы уже говорили, что апостол Иоанн, да, он упускает события, описание событий Тайной Вечери, делает акцент, вот, ну, как ни странно, на омовении ног.
Ой, батюшка, 5 секунд. Сейчас только я приходил, это, в телевизор смотрел новости, Саркози посадили в тюрьму, и он взял с собой какой-то журнал, и книгу называется «Биография Иисуса Христа».
А есть такая-то там, или протестанты написал.
Покрыт, да?
Не-не, это написал какую-то, забыл. Да, по-моему, 2 или 3 тома аж. Какой-то этот из...
Как бы я хотел узнать.
В библиотеке он возьми.
Да?
Да. «Жизнь замечательных людей». Так, вот мне хотелось бы, конечно, предварить небольшую тему, прежде чем, потому что она, вот тема омовения ног, она не развернется, если, так скажем, не предварить немного. Вот. Тут, я не знаю даже как это, можно по богословству?
Да. Батюшка, конечно.
Да, потому что иначе очень трудно. Дело в том, что... сказать, есть как бы логика вот нашей жизни непосредственно, а есть та, ну, может быть, даже логика, которая с точки зрения Царства Небесного. Мы про это, наверное, касались, и она как бы ухватывается нашим сознанием, но с трудом. А смысл этой логики в том, что человек, пока он здесь живет, на земле, он все равно себя, ну, он воспринимает так, что он является источником, значит, ну, любых отношений. Он говорит, там, меня ненавидят, меня полюбили, я люблю, я ненавижу.
Он причина.
Он причина тех отношений, которые, так сказать, он... А на том свете все наоборот. Отношения первичные. То есть отношения образуют то пространство, в котором... То есть они определяют то состояние, в котором находят... И даже состояние самой личности, и даже саму личность. Отсюда понятен смысл Троицы, как Бог один и трое. Потому что отношения, они невозможны одному. Да. То есть человек не может один быть. То есть, если человек к кому-то относится, то есть тот, к кому он относится. Да? То есть это уже как бы двое возникает. И, соответственно, есть как бы ты, я и отношения между нами. Вот это как бы вот возникает, вот семья, да, муж, жена, так сказать, да, и вот то отношение между ними, они составляют вот, как бы поле вот этой семьи. Они могут ненавидеть друг друга или любить, там, вот у них такая. Но если мы говорим про божественную любовь, которая, то есть Христос постоянно говорит об отношении своего к Отцу. Вот. И он говорит, что то есть эти отношения, они абсолютные, это отношения абсолютной любви. А в чем он выражается? В том, что сын ничего не делает сам, он все делает, как хочет отец. То есть, это и есть отношение любви. То есть один полностью умаляется, чтобы, так скажем, выполнить волю другого. Но и другой тоже умаляется, чтобы, так сказать, то есть, вот это тогда становится абсолютное отношение. Ну, понятно, что в семье, если человек подошел и скажет, вот, я буду выполнять все, что ты хочешь, я, так сказать, все, так сказать, это все твои желания и все, так сказать, это, конечно, ну, другому это понравится. Вот.
Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел.
Да, совершенно верно. Вот. Но реально в человеческих отношениях это невозможно. Почему? Потому что, во-первых, человек не может себя умолить, да, до полной, так сказать. То есть не может полностью раствориться в другом. И другой не может полностью принять этот дар. Вот. Более того, ну, понятно, если мы придем там, не знаю, там, в какую-нибудь банду и скажем, делайте все, что хотите, будет ваше выполнять ваше желание, то ну, понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. И сам человек, если он с таким, как говорится, отношением попытается жить, он долго не проживет, поскольку внутри человека находится вот этот вот как бы слом, то есть находится вот этот начаток зла. И даже если ко мне подойдут, допустим, скажут, все равно есть, присутствует, ну, может человек как-то использовать. Все равно это, оно фоном, но все равно присутствует. Ну, даже в отношении там мать-ребенок, да, то есть тоже такие. То есть ребенок, он абсолютно беззащитен, его невозможно не любить, потому что он полностью зависит от, так сказать, от родителя, допустим, да. Ну и, то есть мать полностью выполняет желания ребенка, но и ребенок, как бы, он по-хорошему, если он выполняет полностью как пожелания родителя, вот возникает тогда вот эта вот идеальная семья. Вот, ну, как бы, вот эти отношения между ними являются как раз образом, так скажем, образом отношения Пресвятой Троицы. Вот. И Царство Небесное, вообще, само, что это такое Царство Небесное? Это вот это вот пространство любви абсолютное. Это мы с этого начали. Никто не может туда войти, если он в душе не соответствует этому царству. То есть каждый находится в том свете, в том отношении, которое как бы проецирует его сердце. Если там есть хоть малейшее желание использовать вот это вот отношение, так сказать, любви, да, то он уже как бы не годится для этого, то есть он уже туда не попадет, он уже ко мне не вместится, он не будет соответствовать этим отношениям. Вот. То есть вот эта бескорыстная любовь, которая как бы Господь принес сюда, оно является тем мерилом или тем, значит, знаком, который, или тем, так сказать, пространством, которым проверяются все люди, которые были вокруг него. И те апостолы, которые попали, они, то есть понятно, что Господь видит, что человеку невозможно быть в абсолютной любви, но для Бога важна вот эта динамика или как бы движение сердца.
То есть,
да, хотя бы человек хотя бы туда движется, то есть старается. Тогда идет Божья помощь, и тогда человек начинает взрастать от силы к силе, и, соответственно, то есть ту. То есть, как бы, почему, говорит, там в Царстве Небесном много обителей? Потому что это как бы то есть насколько человек может вместить Царство, настолько оно вместится. И это зависит от самого человека. Вот. То есть, насколько он это проявляет, и тут, конечно, тут никто не может помочь, кроме него самого. То есть, насколько он старается, как бы сказать, в конечном счете. В чем суть-то молитвы? В конечном счете, если человек сможет сделать сердце обителью сына в его отношении к отцу, тогда, то есть вот это отношение сына отца, это есть небесное царство, это есть как бы образец идеальной любви. И если человек сможет это осуществить, то тогда он будет это являть. Это не будет не его заслуга, вот, это будет просто то, что в нем сын сделает себе обитель, да, оно как бы будет проявляться вот вовне. И те события, которые, значит, стали происходить, то есть Христос пришел для того, чтобы явить Царство Небесное здесь на земле, насколько это возможно. Вот. И те ученики, которые у него были, то есть это по определению те люди, которые именно в эту сторону двигались. Вот. И тогда они вместе со Христом как бы, вот эту, как бы образовывали, ну, начаток церкви, так скажем. Потому что церковь – это проекция Царства Небесного на землю. И в этом же в главе, в этой в 13-й, вот и глава-то 13-я такая, вот, идет речь об Иуде, который именно как бы сломал вот эту, то есть он сам повернул, так сказать, в другую сторону, то есть его сердце развернулось. То есть нельзя сказать, что Иуда сразу такой был, да? То есть и вот этот момент, он, конечно, это... В общем-то, в этом ключе понятно, вот говорит там, чем человек будет заниматься Царство Небесным, да? С пальмами редко ходить сюда.
Петь, славить.
Ну, тебе надоест. Все время петь, да? Речь-то идет именно, то есть человек не только будет сам, так сказать, умножаться в этих, так сказать, в любви, но он и, так сказать, то есть святые, чем они, так сказать, Что значит они следят там, чем они помогают, так сказать, это, земному миру, да? Они, поскольку имеют этот начаток, они и здесь борются за это же, за любовь, да? То есть те люди, которые движутся в эту сторону, небесного царства, они начинают ему помогать, умножать эту любовь. Вот. И, соответственно, так скажем, а те, кто мешает этому, они тем, тому противодействуют, соответственно. То есть это, так скажем, но интенсивность жизни на том свете, она на порядок выше, чем здесь. Вот.
Но это покуда Земля существует, а потом...
Совершенно верно. Но
чем они будут заниматься?
Что будет потом, мы, так сказать, это следующий этап, но он для нас закрыт здесь. Вот. Но, в принципе, осуществление вот этой полноты, я думаю, он не такой простой. Вот. То есть там еще и царство демонов, и царство животных, и царство природы. Это все требует преображения. Это все требует, так сказать, то есть сам Господь это все может делать только с помощью помощников своих. Потому что, как он, ангелы, да, были, пали, вот, и человек был создан именно для этой работы. Для того, чтобы все, в конце концов, все творение преобразить, и чтобы оно в совершенной любви, так сказать...
Значит, ну как же, едем за так, каждому свое, каждому свое, у них... Своя ниша, гиена.
Не, я понимаю, так сказать, это кто? Это же свобода, свобода твари, дарована Богом всему творению, уж духом тем более. То есть те, кто, значит, отрицает, значит, любовь как фундамент мира, они будут в этом. Вот. Но те, кто не отрицает, или те, кто колеблется, за них можно побороться. Вот, вот эта вот борьба. То есть все, что можно спасти... Надо спасать.
Отсепарировать.
Отсепарировать, совершенно верно, да. То, что сказать. Вот он, то есть это такая деятельность, так сказать.
То есть надо с любовью относиться к тому, кто рядом с тобой, животных и все, да?
Совершенно верно. Ух, как это у меня фраза родилась. Те животные...
Ты начинаешь препятствовать им, значит, да, у тебя этой любви нету, да?
Как это у меня фраза родилась?
Кошка благородная.
Те животные, да. Я думаю, конечно.
Да?
У меня фраза родилась. Те животные, которых мы полюбили, которых мы помогли, они нас встретят в раю. А те животные, которые мы обидели и не помогли, они нас встретят в
аду. Ну, это же Экзюпери.
Поэтому, конечно, все творение, соприкасаясь с человеком, оно соприкасается в надежде, что человек дарует им ту, вот эту крупицу вечности, которая только через человека может явиться. Это есть любовь. То есть не то, что человек, это, скажем, ну, он сам по себе немощный, но у него есть связь с Богом. Вот в чем его, как говорится. Это. Ну вот, да.
Иуда отвернулся.
Да. Ну теперь, да, давайте по тексту. Тут, в общем-то, про это речь и будет пойти. Идти. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. То есть, смотрите, что то есть Христос, все, он понял, что, значит, его убьют, вот, потому что, да, говорится, то есть, когда человек проявляет, значит, вот это вот, в нем проявляется Божья любовь, это как светильник начинает гореть во тьме. Ну вот. И к этому светильнику устремляются и те, кто хотят погреться, и те, кто хотят его погасить.
Вот вы еще говорили, когда святого обнаруживают.
Да, да, то есть все, да, как бы устремляются, то есть он, конечно, то есть задача те, кто хотят его сохранить, они должны сохранять его, охранять те, кто хотят погасить. И начинается вот этот мордоворот, начинается борьба вокруг светильника. И вот эти 12 апостолов, их была задача же хранить Христа. Вот. И, значит, но, значит, вот это вот, как сказать, предательство, да, привело к тому, что светильник погасили. Но вот смотрите, тут смысл-то какой, что поскольку Христос, значит, это уже увидел и предвидел, да, что пришло ему перейти от мира сего к Отцу, значит, он должен явить, значит, для учеников нечто, вот, что позволило бы им остаться без него. То есть он дал некоторый пример, да, вот, а теперь он уходит, и ученики должны понести вот то, что он, с каким принес. А что он говорит? Сущих в мире до конца возлюбил их. Вот этот вот, значит, слово до конца именно как раз говорит о том состоянии, значит, то есть речь идет, говорится, спасение души само по себе, да, то есть он предполагает же, то есть, во-первых, жизнь на земле, во-вторых, сам переход и уже сам ухождение в царство. То есть вот это значит до конца. То есть Господь провожает душу до самого конца. С одной стороны.
Ему полная любовь.
Да. А с другой стороны, вот это само понятие, то есть невозможно получить любовь Божию, если человек не умеет умоляться. Вот. Если он свое «я» не умеет. Тут именно в том и парадокс. Чем меньше «я», тем больше любви. Вот. И вот этот вот, собственно, упражнение в молитве, это и есть упражнение по умолению «я». То есть человек там начинает там «помилуй меня грешно», да, то есть он, в общем-то, как бы начинает себя, так сказать, примерно, то есть я грешно, да, то есть начинает себя унижать. Ну, вплоть до того, там, что, так сказать, я вообще никто зовут меня никак, да, и вот,
ну,
это,
да.
И вот в этот, то есть это реальное переживание человека. То есть он умоляется до конца. И сам Христос, понимаете, его как бы подвиг. То есть мы готовы терпеть Бога как нашего помощника, вот, но очень мало людей, а может быть и вообще их нету, тех людей, которые готовы полностью отдать Богу, так сказать, ну, свою волю, да, свою душу. Вот. То есть человеку это страшно. Он все равно, в последний момент, это же я молюсь, да, это я прошу Бога о чем-то. Вот. А чтобы впустить Бога внутрь своего я, вот, это, ну, для человека практически невозможно. Почему? Потому что он вокруг своего вот этого я собран. Хотя на самом деле это я ложное. То есть, когда человек. Да, самообман, такой ложный центр, что ли. Вот. И он вот поражает, так сказать, воспроизводит вот это восприятие, которое мы видим. В том числе и время. То есть время – это иллюзия, которая порождена нашим вот этим ложным «я», на самом деле. То есть мы, то есть душа на самом деле находится в вечности, в этом, в поле отношений. Вот. Но как бы оно на самом деле цепляется за время, ему страшно выходить из времени. То есть время на самом деле дано, то есть во время находится переключатель, это от Бога такая возможность, да, где можем поменять свой вектор, вот, грубо говоря, свою ориентацию. Да. То есть мы пришли...
Моя небеская.
Да, да, мы пришли здесь, чтобы покаяться, да, то есть это возможно, нужно, возможно только во времени, вот. То есть изменить, то есть мы как духи согрешили, и наша вот эта тенденция внутренняя, она всегда направлена на зло. Вот. Но время нам дано для того, чтобы мы могли, так сказать, поменять вот эту свою, так сказать, свой вектор, чтобы направить его в вечности. Вот. Для этого, да, для этого человек здесь во времени должен научиться именно вот этому смирению, покаянию, так сказать, то, чего Господь, так сказать, и принес. А это, как сказать, это все делается, конечно же, в сердце человека. Вот.
Да.
И нигде больше. То есть это выбор самого человека. То есть вся борьба идет вокруг свободы человека. Чтобы человек внутри самого себя позволил Богу действовать в нас. Вот. И это, да, причем действовать, ну, абсолютно, так скажем, что, конечно, очень непросто, но еще говорю, может, даже и в полноте невозможно. Вот, и, значит, да, второй стих. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуда, Иуды Симонову Искариоту предаст его. Да, предать его. То есть здесь это такое, то есть идет тайная вечеря. Вот. То есть это же, ну, это целый такой процесс был, ну, может сказать, как наше богослужение, да, то есть они, была приготовлена горница, то есть там вообще вот в Иудее это целый такой, ну, ритуал там.
Они как... на полу возлежали? Вот,
они возлежали, да, на ковре, так сказать, это именно, у них столов не было.
А почему-то, вот, она предавечила стол и на нем, за ним...
Ну, завечь, это же условно, это же просто живопись, так сказать, это, ну, сказать, это.
Ясно.
Поэтому, так сказать, все за стульями, там обычно какие-то палаты роскошные рисуют. Да, просто образ, так сказать, такой символический. Mm-hmm. Вот, они, да, они возлежали. Может, там небольшая была приступка, так сказать, это. Вот. То есть идет этот процесс тайной вечери, и в процессе этой тайной вечери, значит, Иуда принимает решение предать Христа. И как только он это принимает решение, Христос прерывает трапезу, значит, во время вечери, значит, когда, значит, вошло в сердце Иуда предать его, значит, да. Иисус, зная, что отец, третий стих, Иисус, зная, что отец все отдаст в руки его, и что он от Бога ушел и к Богу отходит, и встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Вот тут само построение фразы, смотри, какое, что Иисус знал, что отец все отдал в его руки. Да? И это что значит? Это значит, что, и что он, значит, он от Бога и шел, и к Богу исходит. То есть вот это вот движение Христа, да, то есть он воплотился, да, вот он здесь на земле, и он снова пойдет, так сказать, к Богу.
Домой.
Да, домой. И вот это вся, так скажем, вот это движение Христа, да, он, это и есть движение Царства Небес. То есть он умолился, он полностью, так сказать, в послушании, значит, Отца, пришел здесь творить любовь. Вот. И вот это вот то, что Иуда принял решение, значит, предать его, вот, это означало, что его миссия, как бы, здесь заканчивается. Тут в чем дело? То есть любое, как бы, как сказать, любое отношение, они всегда, то есть чем глубже отношение, тем тяжелее предательство. Да? То есть если у человека, если у человека плохо знали, да, и он там ушел от вас, ну как, ну ушел, да. А самый близкий человек, который, так сказать, вот, он как бы, его уход для любого человека трагедия, как бы, да, то есть это как бы является, то есть, ну, там, кусок мяса у человека вырвали. Почему? Потому что в отношениях оно, вот как два человека, и между ними какие-то, значит, там, допустим, любовь, то есть они составляют единое тело, на самом деле. То есть духовное тело, они становятся как бы родственниками. И это родство, оно выше кровного. Нет, это духовное.
Значит,
конечно, мы братья и сестры все говорят, почему. Поэтому там прилепиться, там отлепиться, там Адам там, от матери, прилепиться к жене. Да? Жена — это вообще чужой человек, она вообще из другого рода. Вообще, но связь мужа и жены больше, чем связь его с его матерью и отцу. Вот, то есть духовная связь, она больше, так сказать. Почему? Потому что по этой же аналогии вот эта вот связь духовная, она является начатком, так сказать, то есть если в ней любовь, она является начатком новой жизни. В этой любви рождается ребенок, да, то есть творится нечто, так сказать, это. И он, как сказать, является, ну, родитель, это, так сказать, он как бы отходит на второй план в этом плане. И поэтому все апостолы, они составляли часть тела Христова. Вот. То есть это было, так сказать, это было единство, соответственно. И, ну, не знаю, это как там в человеке, да, взять ему там руку оторвать, да, или рана, да, то есть это как бы открывает доступ болезнетворным всяким агентам.
Страдает да. один член, страдает.
Да, совершенно верно, да. И он, значит, и нужно было нечто сделать, чтобы, ну, вот, рана появилась, что надо делать? Ну, как это лечить?
Да.
То есть какое-то действие, которое бы купировало вот это, так сказать, повреждение, что ли. Вот. И поэтому он прерывает обед срочно. Поэтому говорит, вот как сейчас, вот перед, ну, как по логике предполагалось, да, вот мы перед обедом там умыли руки, там ноги умыли. Ну, вообще-то ритуал омовения, он был, в общем-то, известен. То есть приходит путник. Вот, и, значит, ну, они там, пыль же кругом, вот, ну, значит, там омывали ноги, значит, все это, и он вступал в трапезу. А тут трапеза уже идет, понимаете, и вдруг посередине трапезы, то есть, как бы, логика ломается, то есть, тут дело не в том, что они были там пыльные, вдруг Господь прерывает трапезу посередине и говорит, снимает, ну, там у него нижняя одежда, там, и верхняя, он верхний плащ снимает, вот, припоясывается, так сказать, да, как полотенце. И начинает, так сказать, это делать вот такое вот как бы странные действия. То есть эти действия, они связаны именно с предательством Иуды и, значит, необходимостью это предательство, значит, купировать, да, вот. Потому что она как зараза. Все в этот момент, все апостолы оказывались под ударом. То есть они могли потерять веру. Вот. То есть следующий этап, да, то есть Христа понятно, они же этого не знали еще. Христа распнут, его убьют, так сказать, и они все, так сказать, могли отпасть от любви. А только любовь преодолевает смерть. Они просто разбежались бы и все, так сказать, и не было бы апостолов.
Только вот. Двое остались вот. Христа.
Вот. Ну, но они там плакали, но все равно вот это действие, которое сейчас Господь, так сказать, провел, оно позволило им потом сохраниться во всей этой ситуации. Да. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги учеником и отирать полотенцем, который был припоясан. Вот. Так сказать, ну вот это, значит, само действие, да.
Это крайне неприятно, пачка. Если большинство там рыбаки были, представляете, между пальцами вон там чего у них творилось. Это все надо было вымывать, и там вонище стояло невозможно.
Почему? На нижних сапогах ходили, может,
да, тут совсем привлек.
Не, ну, скажем, не очень приятно.
Конечно.
Даже на... Чапаев, да, знаешь, Петька говорит, поймали белого, говорит, это, пытали, не могли добиться, все испробовали, Васильевич, Петька, а ты, говорит, мы, говорит, нас кидал он понюхать, а что садишься?
Что совсем?
Да. Поэтому, да. Ну, действие само по себе, так сказать, значит, ну... Я хочу сказать, что в культуре иудейской это не было чем-то таким, сверх таким. То есть это всегда делали слуги обычно, то есть не господин, а слуги специально, так сказать, они это осуществляли. Вот. Но есть, конечно, в этом и символизм некоторый. Вот, в том смысле, что обязательно омовение ног делал священник. Перед, значит, богослужением.
Ну и сейчас, так сказать.
Поэтому тут можно сказать, что Господь их еще и приготавливал вот, ну, к тому служению священническому, которое они должны были понести. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» То есть это, как говорится, ну, это дело слуги. Да? То есть он, то есть для него это как сбив иерархии, да, то есть начальник подошел и значит, начал что-то делать.
Чем ты себя так унижаешь?
Да. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Я хочу просто подчеркнуть тут, что дело было не только в самом действии, да, то есть он говорил, а когда он уразумеет, Петр? Когда он уразумеет, Петр, что он делал?
Когда он, наверное, встретится ему на пути, когда он говорит, я иду за тебя, Господь.
Я вообще думаю, что он уразумеет только на том свете, что Христос на самом деле.
Перед тем, как сделал, его дочка распяли,
ну, да.
Он встретил Христа.
Ну, вот. Ты говоришь, уразумеешь после. То есть Петр по своему вот этому обыкновению начал, значит, пройти. Тут, наверное, надо, наверное, да, такую. Нам, конечно, вот наше вот восприятие, ну, современного человека, оно, конечно, далеко от того, может быть, того символического восприятия, которое было у древних людей. Вот. Но в древности ноги, это, кстати, этимология говорит, вот, ноги – это был символ именно чего-то низкого. Само этимология слова «ноги» – это слово «низкий». Вот. То есть это человек говорит, низкого происхождения, да? А вы – высокоблагородие. Но изначально вообще по древней, там, еще индоевропейском языке «нога» значит, обозначало слово «под», отсюда «фут» английское, вот, и «под», то есть, ну, «подпол», да, отсюда русские слова такие, «подлый», «подлец», вот, то есть это человек подобной ноге.
«Подрясник».
Вот. Ну, вообще, «под» — это то, что вниз, то есть низкое, оно имело отношение к чему-то не только пространственному, но и духовному. То есть все, что ниже, считалось более грязным именно в смысле, в духовном смысле. Вот. И такая, это называется такая, может, духовная антропология, что ли, да. То есть считалось, что в ногах хранится вся тьма, которую человек. То есть в голове глаза свет, да, то есть он. А ноги – это сосредоточение, ну, тьмы.
Вода и отстой.
Совершенно верно, да. И обратите внимание, когда, значит, Адам пал, да, то там Господь сказал ей, значит, ты будешь, там, змей тебе будет жарить плиту, в пяту, а ты будешь, значит, сокрушать его, значит, этим, тоже пяткой. То есть все прирождения, ну так считалось, все прирождения вот этих страстей идут через пятку. Более того, как бы духовно душа должна была бы находиться в самом верху, да, вот, но оно пало, то есть душа ушла в пятки, говорят. То есть она, то есть у человека как бы душа, то есть это образ, ну, образ низкого происхождения души. Она находится, значит, именно в пяти. И отсюда понятно, почему змей жалит в пяту, да, это образ телесности нашей. Вот, то есть он, наши страсти идут через пяту. И пятой же мы сокрушаем змея, то есть когда мы держим в узду свою вот эту плотское начало, мы начинаем сокрушать, значит, вот эти демонские, потому что они к нам могут приражение, они к нам приражение через плоть имеют в основном, в общем-то. И кстати, эта символика интересна. Знаете, как по-еврейски пята? Вот. Яков.
Вот. Яков?
Яков, да. Когда Яков рождался...
Яков,
да. Смотри, когда Яков рождался, почему так назвали? Он держал за пяту Исава. Исав первый родился, Яков, значит, второй. Он держался за пяту. Как бы. Его назвали, так сказать, Яков. А, и вот слово, так сказать, это понятно, а вот это слово регал, которая, ну, употребляется здесь, означает нога, она имеет такое же значение предательство, лукавство, измена. То есть имеет двойное значение, вот, это на арамейском языке. Вот, поэтому омытие ноги, то есть вот как бы, понимаете, тут идет игра слов. То есть плоть, она постоянно изменяет, она постоянно предательница. Она предает вот это высшее начало. То есть человек как бы разделен на две половины. Его, значит, душа, дух, оно стремится к Богу, а плотяность его, оно наоборот, да, оно, так сказать, оно постоянно подставляет человека, но постоянно его на этом пути ставит препятствия, что ли. Вот. И это как гири привязанные, так сказать, там, к ногам бабочки, не знаю, или стрекозы какой-то. И поэтому, то есть тут символика такая, что Господь, значит, в этом смысле Иуда, это и есть как бы пята, да, это есть. Кстати, когда Яков, да, то есть он пята, это вообще означает предатель и подлец. Вот если перевести на русский язык Яков. И помните, он как первородца-то, как он это брал? Ну, Исаак, да? Он просто, да, его, да, так сказать. И когда он потом, он за это отработал, он же потом там, это же не просто так, он на своего Лавана, так сказать, дядю там работал там за Лию сперва, потом за Рахиль, так сказать, там, так сказать, за одну там 7 лет, за другую 7 лет. И когда он потом пошел домой, вот, а Исафа ждал, он ждал его с ненавистью, хотел вообще прибить его. И на пороге Яков стал бороться с Богом, которому дано было имя Израиль. Вот. И Господь переменил его имя. То есть после вот этой борьбы он из подлеца стал Израиль, богоборец переводится. То есть тот, кто боролся, ну, не с Богом, а за Бога на самом деле, со своим плотским началом.
Он стал русским.
Да, он стал русским, совершенно верно. Вот. Он идет до конца. Поэтому интересно, что Господь повредил жилу, да, на у Якова, когда он боролся. И он не мог наступать на пятку. То есть, это все как бы такая символика духовная. Поэтому, значит, Христос умывает ноги именно, понимаете, любое действие Христа во внешнем мире, оно сопровождалось и тайной духовного мира. То есть он, значит, очищал их природу, вот, насколько это возможно, потому что они приняли решение, апостолы, быть со Христом до конца, он это видел. А Иуда испугался, вот, то есть, ну, речь шла же о жизни и смерти, вот, и он, значит, Христос, как бы, очищал и подготавливал вот к этому подвигу, который они должны были.
Батюшка, можно ремонт? Да-да. А вот, когда вот он омывал ноги, возможно, он их исцелял, как вот 38 лет лежащего возле этого?
Ты про Илья Муромца?
Ну, этого расслабленного, исцелил же он.
Ну, и вот когда, ну, он духовно, да, то
есть действия паса совершал, да, омовение ног, да, возможно, он и исцелял.
Он их исцелял совершенно, только они этого как бы не понимали. То есть Петр начал ему противодействовать, да, он говорит, что ты мне вот как бы это, так сказать, делаешь. Он говорит, ты разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ноги мои вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. Знаете, что он говорит? То есть часть – это причастие. То есть ты не будешь частью моего тела. Иуда отвалился. Он перестал быть частью тела Христова. Вот. И, понимаете, вот это семя предательства с предательством Иуды, оно поселилось во всех.
Человечество.
Во всех апостолов, в первую очередь. В человечестве оно было. Все люди – предатели. Христос явился,
ну,
как Сын Божий.
На сегодняшний день, можно сказать. Ну, если на сегодняшний день.
Человек рождается предателем Бога. Он уже рождается таким. Вообще рождение человека – это предательство.
Причастие, соучастие и счастье.
Это понятно, это, да. Стать частью. Рождение – это мы отваливаемся от Божьего единства. Вот. То есть человек, он рождается, я хочу сам жить.
Но без этого же
без
никак,
Бога.
Без рождения все равно же никак нельзя.
Нет.
Родиться все равно надо.
Ну, я понимаю, но, так сказать, это, так сказать, есть примеры, то есть они в принципе возможны.
А как
вот, то есть, по идее, это там святые, это, такие единицы есть, да, он рождается, но не отделяется от Бога духом, да. То есть, ну, у нас практически это невозможно, но в принципе, там, теоретически это возможно, какой-нибудь там святой, какой-нибудь Николай Угодник, да. То есть, он рождается, и он свое «я» не теряет. Не теряет, не отделяет его от Бога. Но 99,99 сотых человек рождается, именно хочет осуществить свое «я» в этом мире. Отдельно от Бога.
Ну, это у младенца уже вот так мозги
конечно
работают.
Но это не мозги, это не мозги, это его выбор. Да, совершенно верно. Абсолютно, в утробе, да, дед, прям выбор. То есть он маленький, пожалуйста, то есть уже маленький.
А как вы... он там его делает? Что он где-то видит уже там? Тут?
Конечно, хорошо. Конечно, но не, вы не понимаете, у него же не глаза. То есть ребенок, совершенно верно. Это же дух первичен, а вокруг него собираются клетки. Там три клетки, а он уже духом, он уже в невидимом мире, он существует. Вот. Даже маленький ребенок уже чувствует характер, да, там он гневается, вот там не дали ему титьку. Он краснеет, возмущается, да. Брови хмурит.
Ой, это уже родился.
Он уже с характером, он уже недоволен матерью своей.
Ну, скажем так, а как, чтобы более-менее какой-то благочестивого родить?
Ну, это зависит, во-первых, мы же про это говорили. Во-первых, мы говорили о самой матери, да, о ее состоянии. То есть,
ну, понятно.
То есть она находится, то есть ребенок как раз в утробе, он находится, у него еще тела нету, еще нет органов чувств. Он находится, он в целости находится, и он чувствует поле отношений, которое находится вокруг него. Для него эти отношения, это является его пространством, в котором он существует. Это зависит от его жизни и смерти. Потому что если он ненужный ребенок, да, если его не любит, либо его абортируют, либо он нежелательный ребенок. И так формируется его характер. Потому что
ты
он...
Ты знаешь, что негодяй будет правильный?
Ну что такое негодяй? То есть он уже, да, он уже, у него, дело не в негодяе, у него, да, он поврежденный душой, совершенно верно. То есть негодяйство является следствием повреждения души. Хотя, значит, любой человек может спастись, конечно, вот. То есть, смотрите, человек там в утробе, как только душа дается, человек делает выбор, быть с Богом или нет. И этот выбор, вот, он потом осуществляется, значит, в течение всей жизни. Вот. Потому что душа на вечности, вот вначале говорили.
То есть мы думаем, что ребенок не знает Бога, а оказывается, он еще
конечно,
лучше нас знает.
Конечно, именно он лучше нас и знает.
Вот смотрите, батюшка.
А куда потом все это девается?
Родители.
Ему тоже больно не делает. Чего он так орет, говорит? Чего
ну понятное дело.
А сказать, вот это... именно душа-то и проснулась
конечно,
у него.
Конечно,
а эти старик и стуканы, и бутылкой.
Нет, родители, когда ребенок развивается, правило... он все больше проявляется в внешнем мире, и все больше духовный мир для него гаснет.
Да.
Еще маленький ребенок, он еще там с ангелом беседует, не знаю, там что-то у него скрыто. А потом вот это он как бы сворачивается внутрь.
Но это же неизбежность.
Это неизбежность, но у человека, у ребенка, когда он ему дана сразу благодать. Любой ребенок, ему дана, то есть Господь все равновешивает, вот, ему дана свобода воли, но и дается благодать. Эта благодать там, не знаю, там у кого как, ну примерно до 7 лет она его, то есть все равно ребеночек, он все равно добрый, именно благодатью Божию. После 7 благодать отходит и подступают демоны к нему. Почему его крестят в этот момент?
Осознанность.
Да, да, то есть появляется осознанность, и он уже сам начинает, так сказать, должен выбирать, с кем ему быть, да. И родители, конечно, окружение, которое его, они могут поддержать в этот момент. Могут его, но ему будет легче, если родители благочестивые, искренне верующие люди. Вот, он тогда на это может опираться.
Ну, иногда надо поддерживать, если ребенок немощный, там, и в 30,
конечно, поддерживать. Только хоть как-то всю жизнь.
Если видишь, что он еще
созревший. Но, по идее, ребенок должен родителей поддерживать. Ну вот если он созрел, так сказать. То есть, по идее, он потом возрастает, вот в этот идет период, так сказать, когда он там с 7 лет, там, да, так сказать, у него начинает вот это.
Подростковый.
Да, подростковый возраст идет противление. Вот, и одновременно он начинает бороться со своими. У него вот эти все страсти, которые в нем заложены, в том числе от родителей, от родовых всяких повреждений, они начинают просыпаться в нем. Вот.
Силу, силу приобретает.
Да, да. И он должен, если он их победит, да, он становится уже в взрослом состоянии, может создать свою семью, и, так сказать, благочестивую, и он может уже сам родить ребенка следующего уровня, так скажем, более благочестивого. Вот. И так вот в течение нескольких поколений может род дойти до святого. Вот. Да, или наоборот, да, когда ребенок хуже, идет откат, сказать, и там грех приходит на
так сказать. На месте не стоит ли вот это?
Не все, все, конечно, все в динамике находится.
А мы взрослые как можем вот в этом попросить?
Да, мы взрослый, хоть кто, он может только, его задача следить за самим собой. Да, если у него есть отношения с Богом, то, соответственно, он это отношение будет проявлять. Ребенок не может не чувствовать любовь, понимаете? Вот, ребенок мгновенно чувствует фальшь. И когда родитель говорит одно, а делает другое, у ребенка тотчас происходит слом внутренний. И он начинает уже, его задача выжить, он начинает сам лукавить, сам превращается в подлеца. Вот. То есть он говорит об одном, а делает другого, обманывает родителей.
И вот это буйство и проявляется.
Да, ну буйство – это попытка ребенка привлечь себе внимание.
Свое
«я» в том числе, да, у каждого по-разному. Вот.
Пройдет,
кто же кто же знает? Это от человека зависит. Вот. Если он борется, то есть если он над собой работает, она проходит. Если он не работает, она только будет усилиться. Человек может
так
только падать.
Все как река.
Вот. Но если он руки опустил и, так сказать, живет как ему хочется, все это закончится печально. Если он начинает бороться, да, со своим, то есть он начинает замечать свои недостатки, начинает их как-то пытаться исправлять, да, и Бог ему начинает помогать в этом смысле. Вот, и он начинает исправлять.
Вот я и говорю, а функция здесь у взрослого рядом.
А?
Ну вот в этом тяжелом периоде и функция у нас взрослого.
Если взрослый сам умеет это делать, да, то есть ни причитаниями, ни угрозами, тут помочь бесполезно.
Нотация.
Если не нотациями. Если сам человек смог преодолеть свои страсти,
Он знает, как помочь.
Совершенно верно. Он знает, как помочь, и у него на это есть благодать. Вот. Потому что сказать «не делай» – это проще всего, но, скорее всего, будет обратный эффект. Потому что и сопротивление, потому что человек не может этого не делать, потому что страсть в нем, она сильная, он противиться и не может. Вот. А родители только, он говорит, ты сама это делаешь, да, там, приходит папа, да, курящий, говорит, ты чего куришь, да? Ну это смешно уже, да? Если он сам преодолел это дело, он говорит, сынок, я тебя понимаю, это тяжело бросить. Да, да, не просто пример, но и молитва. И он тогда даст совет, говорит, сынок, я сам бросал, я мучил, 10 лет тяжело, но я преодолел, вот давай я тебе подскажу, да, совсем другой разговор. Вот. А когда, так сказать, сам человек то же самое делает, или самое худшее, человек сам в страстях, говорит, я страстный, но я своего, так сказать, ребеночка вырастет благочестивым. А еще рай ты вырастешь, скажите, потому что...
Ассинки не родятся.
Да, нет.
Получается, ну, еще вот, ну, дети начинают противление.
Это не противление, потому что они видят лукавство взрослого.
Да, вот я имею в виду.
Он говорит правильные речи.
В школе учитель одно, допустим, а ребенок там свое не подчинение.
Так и сам учитель, он весь в страстях.
Потому что он видит, да,
он видит это фальш.
Он требует идеального своего
ребенка. Но никто так не поступает.
А сами они, ну, как бы здесь они...
Если взрослый искренне говорит, там, сынок или дочка, у меня не получается, но это... Я стараюсь, да, и он не будет требовать это с него, потому что с него требовать, он сам-то стоит. Вот.
Поэтому... Тем не менее, надо же все равно как-то вот эти рамки, как-то взрослому, порядочность, школа должна реагировать.
Ну, понятно, толк только ноль вот, от этого. Вот, только, ну, то есть, если мы говорим о духовной жизни, да, понятное дело, что закон нужен для того, чтобы не то, чтобы был рай, а для того, чтобы не было ада. Вот. То есть, если ты вора по рукам не ударишь, он будет все воровать, да. Но если ты сама преодолела в себе воровство, ты найдешь слово, да, по которому можешь быть совершенно верно. Да. Тогда ты можешь действительно рай привнести.
Но опять же, мы же все разные. Кто-то вот так вот эту страсть преодолел, как, допустим.
Это твоя собственная жизнь, да. У него собственная. Поэтому ты можешь. Он без его собственной борьбы не получится. То есть ты можешь ему подсказать, помолиться за него, но бороться с ним должен он. Ты за него, его страсти не исправишь. Вот. Это его действие. Вот. Бывает, что Господь попускает человеку, так сказать, ради чего-то, чтобы не случилось худшего, чтобы он пребывал, так сказать, в этом, может, даже до конца, Бог его знает. Это его путь в Боге. То есть мы не должны вмешиваться в чужую жизнь. Мы можем только, так сказать...
Учитель вроде как обязан.
Ну, это его трагедия, учителя. Поэтому не будьте многие учителями. Вот. Это он, за это он будет, так сказать, потом и дополнительно для него это. То есть он фальшивит, это же ему в грех идет. Вот. То есть он, уча, так сказать, доброму, вечному, хорошему, сам себе поступает. То есть я учитель этики, да, при этом там плюю на пол, сморкаюсь, так сказать, в руку, так сказать, и вытираю об стену. Вот. Да,
не обязательно понятно. Явно, как бы ребенок, ну, как бы.
Знаете, я говорю, ребенок чувствует, да, это все равно, так сказать, как бы.
Как раз, наверное, подачек.
Вот. Поэтому, конечно, ребенок всегда чувствует искренность учителя, а искренний учитель никогда не будет ребенка заставлять делать то, что он не может и что не по его силам. В этом трагедия вот этого номинального учительства, что он требует от ребенка то, что он не может сделать. Да.
Он не может.
И поэтому начинает фальшивить, начинает изображать из себя.
Начинает защищаться ребенок.
И он либо защищается, либо приспосабливается. И начинает изображать из себя то, кем он не является.
Ну, да, послушно.
Поэтому он здесь улыбается, зашел зол, начал курить, там, и говорит, там придурок учителя, мне так сказать. Это все. У него получается раздвоение личности. Вот. Он делает так внешне, как от него требует, а внутренне вообще этому не соответствует. Поэтому как только внешнее давление уходит, он начинает быть самим собой. И он спокойно так сидит в кабаке, пьет, курит, о, слава богу, вырвался из этого кошмара. Вот. Потому что они сами пьют, курят, а меня они побежали. Вот. То есть это не вошло в него. За это Христос и борется. Вот. Он-то, Богу-то нужно и сердце, ему нужно искреннее движение души. Они, так сказать, там вся Иудея полно была верующими людьми, которые очень хорошо вели, и фарисеи, так называемые, да, гордились этому, хвалились, но сердце их было далеко от Бога.
Да, свои порядки.
Люди, что-то не остались своими сердцами.
Да, совершенно верно. Внешний, он внешний видит сердце, да, так сказать, поэтому он, вот, и это вот, кстати, проблема, так сказать, Петра, да. Да, он говорит, умой меня всего. Симон Петр говорит ему, да, Господи, не только ноги, но и руки, ноги. И голову, да. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Знаете, то есть он за духовную линию тянет. Вы, говорит, вы все чистые, он видит их, потому что они искренне пришли сказать, но только ноги их грязные в духовном плане. Вот, то есть они еще, как сказать, они все равно видели во Христе Мессию. Мессия, по тем представлениям, это был предводитель, который сейчас поднимет восстание. Они все будут, так сказать, они все за ним пойдут.
И сделают его царем.
Да, они победят, естественно, потому что он Мессия. Вот. И, соответственно, так скажем, соответственно, они будут министрами там света. И они готовы были за это положить жизнь. Вот это вот. Понимаете? А то, что Христос сделал, вот я, военачальник, говорю, так, я вас всех поднял, вооружил, сейчас мы пойдем в бой там на фашистов. Потом говорю, ой, я пойду сдамся фашистам. Пошел, сдался, они его убили. Что за военачальник такой? Ну, это вообще шок, это предательство. Ну вот. И они ждали, что сейчас Господь ангелов пошлет, там, разметает, так сказать, это. Иуда, он это сообразил. Иуда хотел быть министром финансов. У него был же ящичек, и он думал, сейчас мы победим, у меня такое пойдет бабло. А когда он понял, что Господь говорил про крест, его возьмут, что его распнут, это шок.
Одни скорби.
А какой смысл, мы зачем, какой же это мессия? Мессия тот, кто победит. Вот. А что за мессия, которого убьют, сказать. Поэтому он вовремя предать, это значит предвидеть. Иуда понял, что сейчас их все равно всех перережут тогда, потому что, так сказать, все бессмысленно. Пойду-ка я быстрее скажу, что я свой буржуинский, да, вот против.
Касьянов был министром финансов, премьер-министром, потом его называли Миша 2%. Угу. Сейчас его
такие фамилии, даже фамилии не знаю.
Миша Касьянов.
Такие тайные политики. Да. Вот. Но я к тому, что вот в этот момент, да, они, вот это у них оставалось еще земное, то есть они хотели все равно здесь быть. А он ему говорит, что Царство Небесное, да, то есть главное, не важно, что с вами будет на этой земле, важно, куда устремлено ваше сердце, да. То есть вы не должны быть предателями в сердце, чтобы, так сказать, победю я или проиграю. Не в этом дело. Вот. Это вообще не важно на самом деле, по большому счету. Поэтому говорит, да, вы чисты все, но не все. То есть он их сравнивает с телом. Не все, так сказать, то есть как раз Иуда является источником тьмы. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, что все вы чисты. Как же узнал, как же умыл им ноги, и надев одежду свою, возлег же опять, сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Опять, то есть он на второй, он решил ему объяснить, что он сделал. Он прервал, так сказать, ужин, вот, помыл им ноги посреди обеда вдруг. Потом опять возлег, говорит, знаете, что я вам сделал сейчас? Вот. То есть он пытается до них достучаться, вот, до их, так сказать, этого. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо это точно я. То есть, он говорит, вы считаете, что я как бы начальник, да, вот, я начальник.
Точно
да.
То, по-моему.
Да, точно то. Ну, тут в кавычках, ибо я то, это точно уже, так сказать, просто прибавлено для понятия. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг друга, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, а посланник не больше пославшего его. Вообще он сказал вещь достаточно, ну, жуткую, ну, не знаю. Он говорит, посланник, да, тут, так
сказать. Адъютант не больше генерала.
Ну да, то есть вы взяли, ну это ладно, это еще понятно. Вы взяли, не знаю, там, палку и кинули ее. Он говорит, палка не больше, чем тот, кто ее кинул. Вот это он открыл такую важную особенность Небесного Царства, которая, конечно, она очень трудно понимается. То есть в Небесном Царстве все равны. Вот. То есть в любви может быть только равенство. И даже по отношению к Богу. Вот. Поэтому человек в царстве становится как бы Богом. Как бы, вот. Вот, по благодати. И оружие не отличается от... То есть, понимаете, творец и тварь – это то, что в христианстве вообще не воспринимается. Ни мусульманами не воспринимается, ни иудеями. Вот. Он говорит, во Христе творение и тварь уравновешиваются. Вот. То есть тварь поднимается до Бога, Бог опускается до творения. Возникает единство. И вот это и есть любовь. То есть он, говорится, то, что говорит, я умыл ноги, то есть он, я, говорит, господин, а стал как раб для вас, так сказать. А вы как рабы стали как господа. Вот, как сказать это. То есть это свойство, которое, в общем-то, оно очень трудно воспринимается, потому что человек, он все равно, как скажем, он все равно не может вне иерархии. Вот. Но когда мы говорим об единстве, вот, это иерархия, как вот с одной стороны, тело, оно иерархично, да, есть как там более важные органы, более, так сказать, низкие органы. Вот. Но на самом деле для тела каждый кусочек – это его кусочек. Да, он, то есть каждый составляет часть единства. Вот. И нельзя обойтись без любого. Поэтому нету более важных, более, так сказать. То есть все это как бы находится в едином. Ну, это как у матери, да, там, так сказать. Там у него несколько сыновей, там, дочерей. Скажешь, какой старший важнее, что ли? Да нет, конечно.
Кого-то она любит больше.
Я понимаю, но это проблема, так сказать, это матери. Но не всегда она старшего любит больше. По-хорошему, чем больше нужно любить. Она младшего больше любит, так сказать, это всегда. Или меняет в течение жизни.
Да. Ну, вот, проблемного
вот, да. Да даже проблемного больше. Правильно, так сказать. Заблудший овцу.
Жалче.
Да, жалче, да, совершенно верно, да. Поэтому, сказать, Господь. Но это он о чем он говорит? То есть, говорит, и вы должны умывать друг другу ноги, это о чем речь? Не то, что нужно, так сказать, там, бегать и ноги мыть друг другу. Вот. То есть он говорит об отношении. То есть точнее, перед этим, кстати, в других Евангелиях написано, перед этим они, ученики, начали спорить между собой, кто из них главнее вот, в Царстве Небесном. И на этом Иуда-то и он, в общем-то, и съехал. Но как бы Господь им говорит, что ну, нету в Царстве главного, так сказать, или это главенство в Небесном Царстве зависит от меры причастия к полноте любви. А мера к причастию к полноте любви зависит от того, насколько человек умалился самого себя. Понимаете, в чем парадокс? Чем меньше самого человека, тем он выше в Небесном Царстве. Поскольку чем его меньше, тем больше он может вместить в себе любовь, соответственно. Да? И вот тут как бы такая...
Там дальше идет, если не умалитесь, как это нельзя.
Но это не в этом.
Дальше маленько, да. Да. То есть не больше.
Да, да. Вот. То есть вот такая картина, она как бы, ну, она понятная, вот, хотя вот для восприятия, конечно,
меньше
очень...
Меньше имеется в виду плотского, а больше вот,
всего, всего,
да? Да. Всего. Но имеется в виду, тут речь идет о человеческой душе, о человеческом, этом, так сказать, человек, да, в человеческом отношении. То есть человек, понимаете, то есть если ты искренне готов помочь другому, и при этом ты там откладываешь свои дела, совершенно, так сказать, не возмущаясь, ты и начинаешь помогать другому.
Смирение?
Да, это движение твоей души. Тут даже смирения нет, это естественное движение твое, так сказать. Да, там заболел ребенок, у тебя там, там нестиранная посуда, там это посуда, там, или белье. Вот, ты идешь помогать, вот само по собой. Да, это как бы само собой понятно. Вот. И это.
Выгоды сейчас.
Вот. Если этого нету, да, тогда человек,
попадает,
конечно,
благодать.
Вот, да, тогда попадает в благодать он. Вот. Бог, конечно, это видно. Да, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, а посланник не больше пославшего. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Вот. То есть, а что значит блаженно? Блаженно – это значит спасены. Вот. То есть, если вы это делаете, то есть вы приобщаетесь к древу жизни, приобщаетесь к полноте божественной жизни. То есть, вот это вот как бы является, значит, да, то есть, смысл омытия ног, чтобы человек отказался именно от вот этого отношение ты мне, я тебе. То есть это именно как бы это опять же невозможно без
сделка.
Да, невозможно, если человек не будет в Боге. Да. Но я всем вам говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою. Смотрите, да. Вот она, так скажем, символика продолжается. То есть, кто поднял? Иуда поднял пету. Он и есть пятка. Он и есть полнота тьмы. Вот, потому что он, так сказать... Так он,
сатана в него вошел.
Еще не вошел.
Читали.
Смотрите. Нет. Вот тут вот самое интересное.
Вложил в уста.
Нет, смотри. В то время, вечерю, когда дьявол уже вложил в сердце. Мысль, Иуда еще... За что идет борьба? Вот тут вот открывает. Вся вот эта, все равно идет борьба, на самом деле, за Иуду. Иуда, мысль у него появилась, но решение он еще не принял.
Вот.
Вопрос, омыл ли Христос ноги Иуде?
Конечно.
Нет, наверное.
Тут не сказано, что он всем омыл.
Но он же все знал заранее.
Он омыл Иуде ноги. Конечно, омыл, конечно, да. То есть он ему дал
он
шанс.
Что, сатана сильнее, чем Бог?
Ну, это тоже. Понимаешь?
Он еще как бы ему дает.
Понимаешь, он дает сатана не сильнее Бога. Но Бог дает человеку всегда возможность выбрать сам. Он не может преодолеть. И вот эта вся тоска для того, чтобы Иуда вразумился. Да? Он умывает ноги ему, да, так сказать это. Он-то скажет это.
Ты подумайся еще.
Да, да. Он говорит, смотрите, но о всех вас, говорю, я знаю, кого избрал. И да сбудется Писание, идущий со мной хлеб, поднял на меня пету свою. Вот. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Значит, смотрите, то есть речь идет уже о его смерти, и они, так сказать, да, то есть, чтобы те, кто останется, чтобы они поняли, что это все по воле Божией происходит. Это не по слабости Христа. Он это все знал прекрасно, но он ничего не может сделать, если человек... Ну, то же самое ты говоришь, там, с родителем, да, то есть нерадивый ребенок. Ты с ним ничего не можешь сделать, если он не хочет быть родивым, да. Ты можешь ему вразумлять, можешь помогать ему, можешь ему, так сказать, там, наставлять, так сказать, ты можешь жизнь за него дать. Но если он не хочет, он, так сказать, сделает так, как сказать.
Потом, потом вот. Захочет.
А?
Потом захочет.
Ну, дай Бог. Вот, да. Он говорит, да. И он говорит, что вы поняли, что я, это он, да, то есть имеется в виду, что я всю эту ситуацию прекрасно вижу и предвидел, и, так сказать, понимаю, они-то ничего не видят, они все находятся, они все в ожидании, так сказать, чудес. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. И принявший меня, принимает пославшего меня. Отец и сын одно, да, так сказать, сын пошел от отца, он полностью выполняет его волю, потому что поэтому сын и отец. Вот. И они, оставаясь без Христа, они должны продолжать его миссию, да, то есть они должны также слушаться отца, как сын слушался отца. Все вот в чем, так сказать, смысл этого всего. И тогда они образуют... То есть церковь – это тело Христово. То есть он, ну, духовное, мистическое тело Христово. И сейчас вот этим омовением ног, очищая их от скверны, вот этой телесной, он как бы осуществляет вот это тело. То есть он уходит, но он остается. То есть как глава остается, а они как тело остаются. То есть они должны, в них должна быть благодать, через благодать должна открываться воля Божия в мире. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. То есть он уже, значит, вот это, конечно, интересный момент, как, понимаете, возмутился духом.
Расстроился, может.
Ну, кстати, большинство, так сказать, так и понимает, что он, так сказать, запереживал, ну, как по-человечеству. Хотя на самом деле, вот этот сам глагол, который употребляется, вот, ну, в арамейский, да, соответствующий этому, тут смысл немного другой, да. То есть это, наоборот, это глагол от слова «сила», «победа». Значит, он не смутился, а наоборот исполнился силой Духа. То есть Дух именно Святой двинулся в нем. То есть он увидел предателя, и он увидел, что он может это преодолеть. Потому что в этом как раз и миссия, так скажем, миссия Христа на земле – преодолеть зло. Потому что предательство – это смерть. Вот. То есть если вы кого-то любили, а человек вас предал, это смерть для, ну, для отношений. А если человек полностью в этих отношениях, если вы полностью посвятили жизнь какому-то человеку, да, а человек, так сказать, сказал, а я там, я пойду. То есть для вас смысл жизни может рухнуть в этот момент.
Так, может, батюшка возмутился духом на слово «корень муть», ну, «дух светлый», а тут «муть».
Да.
То есть, наоборот, крайне стал расстроенным.
Смотри, я говорю про глагол. Конечно, возмутился — это слово, связанное с мутью. Значит, поэтому по-гречески тут, значит, слово, которое тоже связано, вот, тарассу, это значит смущаться, тревожиться, возмущаться, смутиться, смятение душ, как бы. Но я тебе говорю про тот глагол, который арамейский, да, который, так сказать, уж я Евангелие на арамейском смотрю. Вот. И там вот это значение слова «азаз», вот, он означает могущество, наоборот. То есть он не смутился, то есть он двинулся с силой. Вот. Понимаете, при любом переводе происходит, это известная тема, как бы искажение смысла. Вот. То есть и одно и то же слово, оно может, скажем, иметь несколько значений, и переводчик, он подбирает синоним под то или иное, так сказать. Да. Почему интересно заглядывать в первоисточник? То есть мне кажется, это более для Христа, по человечеству можно сказать, что он смутился, да, что он там, так сказать, в Гефсиманском саду смущался, так сказать. Оно как бы другого не исключает, да, но как дух, он именно и само действие омытия ног, он предупреждал, он говорит, ваша задача, апостол, преодолеть это предательство, не забыть меня, в этом ваша сейчас основная функция, меня убьют, а вы не должны этим смущаться, я погибну, а вы должны остаться все равно верным Богу и мне, вот в чем идея-то. То есть вы все равно должны оставаться сильными в этот момент. То есть не терять. В этом, в общем-то...
В этом вера и есть.
В этом вера и есть. В этом смысл, переход через смерть. Когда человек, если он без Бога, когда человек умирает, у него душа как бы теряет саму себя, он теряет сознание. Ее начинают растаскивать, так сказать, демоны. Вот. Когда человек в Боге, то тогда душа, она сохраняет свое сознание в Боге же, да? То есть и демоны не могут подступить. Почему мы можем сопротивляться страстям? Потому что мы различаем, вот это моя мысль, а это мне мысль наведена со стороны. Вот, я могу эту мысль победить.
Уничтожить,
да, это борьба внутренняя. И то же самое.
Мы вообще ее не принимаем.
Да, совершенно верно. По смерти, когда тело уходит, то есть мы остаемся один на один, то есть мы, пока мы в теле, мы как бы в крепости. Духи, они все равно, мы можем сами ворота открывать, вот. Но можем не открывать, это от нас зависит.
Как защита получается?
Конечно, защита, наша защита от духов. Поэтому Господь нам его и дал. А на том свете уже тела нет, и мы с ним на одной, это о духе, понимаете, у них это умы, там миллиарды лет живут. Вот. У них сильная воля и ум из ворот. И человек, он как овечка. Перед как убийцами. Младенец. Да, как младенец, да, совершенно верно. Поэтому Господь и говорит, что как овцы. Он говорит о душах после смерти. Почему душа теряется? Уже она теряется. И начинает, да. Демон говорит, да ты такой сякой, сказать, это все человек. И все.
У тебя на опыте уже сколько душ погубили.
Конечно, совершенно верно, да. То есть без Божьего, без пастыря душа в овчарню не попадет. Это бесполезно. Она забудется, ее запутают. Поэтому он, соответственно, сказал, возмутился духом, засвидетельствовал и сказал, истинно говорю вам, что не даст предать меня. Вот. То есть его дух направлен на предателя в этот момент, то есть он уже явно говорит, для чего же произошло определение человека. Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит. Может, я. Один из учеников его, который любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Кто это?
Иоанн,
да. Ему Симон Петр делает знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Они не понимают. То есть Иисус видит, они не знают, а кто же предатель. Он, припадший к груди, они возлежат все по кругу, да, они же, получается, что Иоанн ближе всего к Христу, да, и он его голова на уровне груди. Вот. И он, припавший к груди Иисуса, говорит ему, Господи, кто это? Он ему шепчет, мне скажи, кто этот предатель? Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И обмакнув кусок, подал Иуду Симонову Искариоту. Это была специальная такая там, подлива такая она соленая, и вот он хлеб макает, пресс, это маца, то есть это хлебный пресс, он безвкусный, вот, и он макает под соус, да, совершенно верно, подает, солилы называют, такой раствор с травами, с горькими там всякими приправами.
Пряности.
Помидорный соус. Вот. Да. И вот подает ему, это же причастие, понимаете?
Ну вот, то есть это еще из строки священного писания. Да. Со мной брат, он поднял на меня.
Да, да, совершенно верно. И после сего куска вошел в него сатана.
Только тогда.
Да, то Иисус сказал ему, что ты делаешь, делай скорее. Вот. То есть до этого момента еще ну, возможны были варианты. То есть, смотрите, когда возмутился Духом, Дух Святой сошел на Христа в этот момент, и хлеб стал частью его тела, то есть это стало причастие. Вот. И вот этот, так скажем, значит, соответственно, когда он подал вот Иисусу, вот, то есть Дух, соответственно, да, то есть он, Дух всегда проявляет глубины человеческого сердца, то есть он открывает. Это вот как Каин и Авель, да, Дух сошел вот, на Авеля, вот, а Каин решил убить. То есть он, так сказать, то есть как бы Дух, он обнажает глубины человеческого сердца. Вот. И в этот момент Иуд открылась, выбор самого Иуды. Вот. То есть он выбрал сатану. Вот. Он говорит, нет, я, так сказать, это... И он тут же тогда в него вошел. То есть он открыл ему врата, сам Иуда. То есть это интересный момент, да, что как бы причастие Иуды было ему в осуждении. И это на каждой, так сказать, на каждом Евхаристии, перед причастием, да, это повторяться. Да, да не обязательно, там я с Иуда. То есть, ну, святые отцы это интересно говорили, да, то есть Дух Святый, он для праведников является огнем очищающим и согревающим, а для грешников является адским пламенем. То есть никакого отдельного адского огня нету, это все Дух Святый. То есть если ты сопротивляешься Богу, он превращается для тебя в жжение. Вот. А для соглашающегося в благодать.
Вот. Это вот некоторые говорят, причастился я, ой, как мне стало плохо. Еще ну, хуже.
А потому что, да, ну, говорится, да, солома сжигает. То есть, почему, говорил, там, это у Павла сказано, да, многие спасутся, но как из огня. То есть человек, пока он живет, он творит свое духовное тело через отношение к другим. Если он творит на основании Бога, это как из камня. А если он творит, исходя из себя, это как солома. Вот. И поэтому, когда огонь сходит, то все, что мы творили от себя, все сгорает. Вот. Остается, если вообще там ничего Божьего нет, просто все сгорит и все, одна головешка. Вот. А то, что Божье, оно, да, сохранится, так сказать, где-то. Поэтому Иуда полностью определился в данном этапе. То есть он выбрал... То есть произошло отречение от Христа, произошло как бы его самоопределение. «Под сего куска вошел в место на, тогда Иисус сказал ему, что ты делаешь, делай скорее». Зачем он так сказал?
Ему неприятно было находиться рядом с ним. Он хотел, чтобы тут...
Пошел вон, да? Ну, чтобы, ну, судя по контексту, чтобы все пророчества исполнились. Вот,
ну, да.
Потому что Пасха, да, то есть он как Агнец Божий. Вот, поэтому, так сказать, он даже поторопился. Он уже все решено. Поэтому, чтобы, так сказать, ну, Иуда не сделал.
Делать нечего,
да, делать уже все надо. Все...
Еще время было, пока не дошли до горы Елеонской. Ничего.
Ну, и он пока бегал, так сказать, к этим. Целое было время. Но неважно. Главное, все это разрешилось, так сказать, уже. В духе все разрешилось, все стало понятно. До этого были еще варианты. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Никто ничего не... Обычный есть. Такой фон Иван, никто ничего не понимает. Вот. Он, то есть они, возможно, то есть Иоанн-то говорил полушепотом со Христом, и эти-то не слышали. Он говорит, кому подал, солил, только Иоанн, он потом рассказал. Они слышали только, что хочешь делать, делай скорее.
Ну, вот.
Они внимательно слушали, что он говорит. Я думаю, что он, зачем он сказал? То есть они, у них же там и борьба между собой, кто выделит, тот где-то. Вот. И они решили так. И у них, да. А так как у Иуды был ящик, в котором, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно празднику, и чтобы дал что-нибудь нищим. Ну, иди быстрее там по благотворительству, там, на секунду, что-нибудь раздай, что-нибудь, купи нам, так сказать, сейчас поесть что-нибудь. Он, приняв кусок, тотчас вышел, и была ночь. В нем ночь, все, наступил. Свет полностью погас. Он стал ночью, Иуда стал ночью. Он в ночь ушел, и это ночь. И, понимаете, грязь омылась. Вся он, Иуда, как козел отпущения, он собрал всю грязь, которая была вот в этих, так сказать, ну, так сказать, по крайней мере.
Омытых.
Да, омытых, да. То есть он как значит, как вот грязную воду слили, вот, во тьму вылили, и он, так сказать, и он тоже. Вот. Вот. Но он пришел с причастием, так сказать, вот, в себе. Вот. Но она, так сказать, ему, конечно, станет мучением. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославится в нем. То есть он опять, понимаете, Иуда мешал проявляться в полноте славе Божьей. Слава Божья – это и есть, так сказать, отношение, значит, отца к сыну и сына к отцу, соответственно. И это же образ того, что происходит в покаянии. Да? Как только человек, покуда человек грех не сформулировался, пока он сам себя не назвал его, да? Пока он сам себе Иуду не нашел, вот, слава не может человеку войти. В этом, так сказать, вот. Как только человек увидел в себе грех и назвал его, и покаялся, и отрешился от него, тотчас же, так сказать, благодать сходит на человека. Да. Я помню,
увидел Бог.
Да. Я помню, когда я приехал в Могучино. У меня первая исповедь от Саяна. Вот. Я к нему подошел, говорю, на исповедь, я говорю, батюшка, я говорю, Иуда, я предам вас. Он такой, неплохо зашел. Ну, я искренне сказал, так сказать, что я знаю, что Иуда. Но это, так скажем, сказать, это уже, так сказать, ну да, возможность это не повторить, естественно. Вот. То есть это некоторая, так сказать, такая внутренняя правда. Вот. И если Бог прославится в нем, то и Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его. Христос приблизил Царство Небесное, привел его на землю. И сейчас происходит рождение, как бы, или, так сказать, возможность рождения церкви. Церковь появилась, когда уже Дух Святой сошел в Пятидесятницу. Тогда еще апостолы, вот это, они все вызревали. То есть они 50 дней после распятия, они все, у них вся, шли процессы вот эти в их сердцах, вот, переваривание там, воскресение, вот, всех проблем, так сказать, и так далее. Вот. Но, как бы, семя будущей церкви было заложено вот именно за этот момент. Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, как вам говорил теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. То есть вот как бы фундамент, тот, который, так скажем...
Но он не конкретизирует.
В смысле?
Ну, любите друг друга. Всех людей любите или только друг друга?
Не. Вот те, которые вот здесь... Вот.
Апостолы.
Да, сами да, себе. Да. Кому он омыл ноги?
Всех легко, а вот ты вот попробуй вот так вот.
Это он, как сказать, он тем, кому омыл ноги, те, кого он знает.
Ближний вот. Кружок.
Как у нас в
церковь, да. Церковь. Ну, это как, вот, говорит, как... Что такое экуменизм? Это говорит, это.
Экуменизм?
Да, экуменизм это когда там любить представителей других религий. Что такое суперэкуменизм? Это любить представитель другого прихода. Что такое супер-супер экуменизм? Это любить людей внутри того прихода. Самое сложное.
Это космополитизм.
Но речь идет о том, чтобы, значит, Христос, дело-то не в любви друг к другу, да, как таковой. Вот. То есть он говорит, я возлюбил Отца, Отец возлюбил меня, да, поэтому слава Отца на мне, да, и я, так сказать, через меня Бог прославляется. Вот. И они, вот этой любовью друг к другу, они не должны нести любовь друг к другу, они должны нести любовь к Богу. Вот. То есть они носители вот этого отношения сына к отцу. Вот. То есть они не любят его вот этим человеческим. Ну, это различие в греческом языке, вы знаете, да, агапа, там, филио, там, эрос. Там,
они же обожились, они сейчас.
Да, то есть он говорил об агапе, божественной любви. О любви, которая связана с духом, вот, а не связана там ни с плотью, ни с душой. То есть если любовь душевная, если любовь плотская, плотская, так сказать, фифили душевная. Это, да. Вот, да. Агапа – это любовь духовная, она предполагает самоотречение. Вот, соответственно.
Это сложно.
Но это невозможно, да, это она не сложная, невозможная. Вот. Но когда благодать на человека почивает, он, да, он делает это по Божьей, так сказать, по Божьей милости, и он удивляется, все удивляются, и он как возможно. Потому узнают все, что вы мученики, если будете иметь любовь между собой. Ну, то, что так все между собой ссорятся, да, там, хоть приходит, да, показать, что мы не ученики его, это очевидно. Ну, так сказать, ну, может быть, стараемся учениками. Вот. А так, конечно, это все, да, печальное зрелище. Вот. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу свою положу за тебя». Петр, конечно, уловил смысл. Да? Они везде за ним, так сказать, за Христом там шастали. Да? Что они, то есть они иногда удалялся там помолиться, а так они его не отпускали. Они ходили, это, где он, туда и он. Понятно, Петр понял, что он говорит. То есть он-то говорил, Иисус говорил про небесное царство. Да? Вот, то есть те, кто не имеет любви, они в царство небесное не попадут. Вот. И он говорит: «Я, говорит, иду, значит, в царство». Вот. Но вы, говорит, туда не можете идти. Почему? Потому что они еще не совершенны. Потом, когда вы все-таки там, до вас дойдет течение жизни, да, вот эта полнота, вот это, после всех этих испытаний, вы можете дойти, а сейчас, говорит, не можете. А он говорит, я так понимаю, Петр понял то, что вот сейчас он пойдет, значит, станет царем, вот. И, так сказать, это. А он говорит: я куда ты сейчас, вот сейчас бой начнется, я за тебя, так сказать, значит, это, вступлюсь. Да, Иисус отвечал ему. Что он ответил? Душу твою за меня положишь. Истинно говорю вам, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Вот. То есть вот это омытие их от скверны, да, оно, так сказать, дало им возможность для вот этого Божьей любви, но по человечеству они, конечно, были совершенно немощны, вообще, то есть они благодати не имели, они, так скажем, это вот, как сказать, то же самое с причастием, да, то есть мы причастились, но причастие нам вообще ничего не гарантирует, вот, причастие гарантирует нам возможность, да, так сказать,
Шанс дает
быть с Богом, да. То есть так вообще шансов нет. Причастие, да, то есть мы, то есть после причастия все только начинается. После причастия у человека задание сохранить вот это вот, так сказать, то, что ему дано, да. Вот, сохранить, как сохранить? В отношении к другим, да. То есть мы, Господи, помоги мне нести ту любовь, которую, так сказать, Бог дарует, так сказать, окружающим, так сказать, людям. Ну и обычно сразу кто-то, так сказать, подступает, какой-нибудь, так сказать, искусителя, да, и нас проверяет, и мы, естественно, так
сказать,
да, в этот момент, так сказать, делаем. Вот. Ну, вот такая, да. Вообще, я считаю, что Евангелие от Иоанна, вот, апостол, вот ради этого, то есть основной, как бы, смысловой центр Евангелия от Иоанна, именно вот этот вот диалог Христа со своими учениками в Тайной речи, да. Причем не само, понимаете, не само, почему он не стал причастие вот, самописцем, это, потому что не в этом дело. Дело не в причастии, а что в сердце человека происходит вот в этот момент.
Как? Вы говорите, они все равно не понимали.
А?
Так они все равно не понимали, да, что он говорит.
Не понимали. Но само, так скажем, сама готовность, она, в общем-то, ну, в конечном счете.
Желание понять.
Да, желание понять.
Хотя бы для
начала. Да, ну их и привело, в общем-то, к положительным результатам, в конечном счете.